вы говорите мили.
Положить на мили с прибор.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом части в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Возможность нормализации отношений Соединенных Штатов Америки и России путем начала нормализации отношений, путем обмена граждан. Ну, американцы, впрочем, говорят не об обмене граждан, а об освобождении задержанных американцев. Но мы больше будем говорить о возможности обмена, тем более что об этом довольно много говорят в последнее время также. Что касается движения, в городе пятибальные пробки нам обещают уже через час. Нет, шестибальные пробки нам обещали на 5 вечера, но пока 5 баллов, а через час в 6 и в 7 вечера семибальные пробки. Такое не каждый день бывает, но, видимо, сказывается приближение новогодних пробок. Теперь, что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороны ознакомится с современными и перспективными образцами техники и вооружения. Это со ссылкой на Кремль, пишет агентство РИА Новости. Поезд из Москвы в Евпаторию в 2024 году будет курсировать ежедневно и с Павелецкого вокзала. Об этом со ссылкой на РЖД, пишет агентство РИА Новости. Еще срочное сообщение. Треть покупателей новостроек в Москве откладывают сделку, чтобы накопить на льготную ипотеку. Это из сообщений, которые в эти минуты появляются. А теперь, собственно, переходим к теме. Нормализация отношений с Россией путем освобождения задержанных американцев. Владимир Путин заявил, что Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном. Он сказал на прошлой неделе: Соединенные Штаты – важная и нужная страна мира. Обе стороны взаимодействуют по вопросам обмена американских граждан Гершковича или Гершковича и Уиллана. Россия не отказывается возвращать их на родину. Но, как подчеркнул президент, договоренности об обмене должны быть взаимоприемлемыми. Но насколько вообще возможны договоренности об обмене граждан. Об этом мы будем говорить, у нас будет голосование, но сначала представляю участников дискуссии. Напомню, мы в прямом эфире в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте, ну а также в радиоэфире в Москве и Московской области. Журналист Майкл Бум. Майкл, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО, МИД России, доцент кафедры дипломатии. Александр Кириллович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы в прямом эфире, вы пишете через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948, но звонки, это у нас, как обычно, во второй части программы. Пока давайте пишем через смс-портал или через телеграм. И не забываем о голосовании. Голосование мы сегодня сформулировали таким образом. Госдеп США предложил начать нормализацию отношений с Россией с освобождения задержанных американцев. Что вы думаете о возможности обмена граждан, которые удерживаются противоположными сторонами под предлогом нарушения закона? Вот мы так более общо сформулировали вопрос. Четыре варианта ответа: обмена быть не может, преступники должны отвечать по законам, которые нарушили. Ну, то есть, где нарушил закон, там и сиди. Второй вариант – это нормально, возможность обмена. Это способ политических торгов, не всегда вообще о преступлениях идет речь. Третий вариант – обмен нужен. Судьбу таких людей должны решать дома, может быть, по домашним правилам, это вообще не преступление. Но это третий вариант. Четвертый вариант – мне все равно. Мы запустили это голосование, посмотрим, что у нас будет через 50 минут. Майкл Бом, давайте с вас начнем. Вот это предложение Госдепа – освободить осужденных граждан для нормализации отношений США и Российской Федерации. Во-первых, как вы понимаете, это предложение – сначала вы освобождаете двоих, а потом поговорим, или это предложение сначала вы всех освобождаете, а потом поговорим, или это разговор о том, что давайте договоримся, вы освобождаете, мы освобождаем, и у нас начинаются новые отношения. О чем речь?
Нет, я думаю, что обмен будет, и уже было два обмена, помните, да, недавно. Тревор Рид, это американец, который получил срок в России, был обменен на Ярошенко. Потом Бут на Грайнер в баскетболистку. И я думаю, что следующий обмен будет именно похож на эту формулу. Обмен будет, но цена вопроса, потому что очевидно, что Россия торгуется очень жестко. Я думаю, что Россия очень хочет, чтобы Вадим Красиков вернулся на родину. Этот человек, который был осужден в Германии.
За... А причем тут Штаты?
В том-то и дело. Почему так долго идет? Потому что это первый вопрос, который задали США. Причем мы при чем? Ну, Россия исходит из того, что Германия это всего лишь сателлит и лакей США. Что, одно слово, одно телефонный звонок от Вашингтона, и Красиков будет освобожден.
Подождите, тут две фамилии американских. А с вашей точки зрения, наши хотят одного конкретного, пусть даже и не американцами задержанного.
Нет, США хотят и Уэйлана, и Эвана Гершковича, оба. Они считают, что они заложники. И почему это не может служить основанием для улучшения отношений? Потому что это переполнено негативом. Даже когда предыдущие сделки были, обрушились на Байдена с критикой, что это неравные сделки, потому что но по многим причинам. И все равно это, понимаете, США исходит из того, что они изначально не должны были бы задержаны и осуждены, то, что они заложники. Поэтому
хорошо, все-таки,
говорить спасибо за освобождение, но это очень странная позиция.
Подождите, Майкл, все-таки давайте начнем сначала. Я же спрашивал, когда Госдеп предлагает нормализовывать отношения, начиная с освобождения задержанных, речь идет все-таки только пока об этих двоих?
Да. Пока они, у них есть статус незаконно задержанный и осужденный.
Так, хорошо.
Есть другие американцы в российских тюрьмах, но у них нет такого статуса.
Русские в американских тюрьмах есть?
Да, много, примерно 50. Но в основном это по киберпреступлениям, и, естественно, Россия...
Ну, то есть есть кого менять?
Конечно, есть обменный фонд, и Россия хочет, чтобы, несмотря на то, что они осуждены, они тоже считают, как США считают, что это политически мотивировано.
Хорошо, еще раз подчеркнем, 123-й пишет, а вы об этом уже говорили. То есть обмены были, отношения только ухудшились, во всяком случае не улучшились. Тогда в чем смысл?
Да, поэтому эта формулировка Госдепа меня очень удивила. Он может выдавать желаемое за действительно, но действительно, обмен через обмен отношения не улучшится. Есть другие способы улучшить отношения, я могу об этом говорить.
Ну хорошо, но обмен это не нужно.
Нет, обмен нужен. Надо вернуть Эвана и Пола Уэйлана на родину. Это нужен. Но я говорю, что это сопровождено сплошным негативом с американской стороны. Они вынуждены, то есть они поддаются, они считают, что они поддаются на шантаж. И это, но освобождение стоит того, и надеюсь, что США могут предложить то, что России нужно.
Но подождите, все-таки давайте тогда совсем коротко одну вещь скажите, просто вы уже не первый раз подчеркиваете. То есть освобождение, потому что они не виноваты.
США считают, что они законно задержаны.
Так наши уверены, что те, которых наши просят освободить, тоже не виноваты.
Ну, да, такая позиция, и поэтому обмен, в принципе, возможен. Но я думаю, что Россия очень сильно торгуется. Может быть, за Эвана и Пола Уэйлана Россия хочет, я не знаю, 15 российских граждан. Я не знаю. Россия знает себе цену, я думаю, что торгуется, и почему пока они не согласились.
Вы не думаете, что в ближайшее время в этой связи появится еще больше американцев, которых здесь за преступление задержат?
А в том-то и все дело. Когда США шли на неравные сделки первый раз, Тревор Рид на Ярошенко, критики сказали, не делайте это, потому что это только подстегивает Россию повторить это, потому что они хотят эти 50 заключенных российских граждан в Америке. Не поддавайтесь на это, просто это будет повторяться. А потом, после этого, что мы получили? Бутна, то есть Грайнер, эта баскетболистка, была задержана. А после этого что? И Эван был задержан. То есть это все предвидели это, все критики в Америке предвидели это, что если
то есть вы думаете, что будет больше задержан?
Если ты поддашься на шантаж, как они считают, это не моя дефиниция.
Я-то вас спрашиваю. Да. Вы думаете как?
Это пока российские граждане сидят в американских тюрьмах, я думаю, что есть, скажем так, есть стимул и мотив задержать еще больше американских граждан, чтобы получить еще больше российских граждан в американских тюрьмах.
Хорошо, Майкл Бом, американский журналист и политолог. Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО, доцент кафедры дипломатии. Александр Кириллович, с вашей точки зрения, все эти обмены, они могут, правда, нормализовать отношения стран?
Знаете, начать хотел бы свое выступление с того, что я разделяю позицию Майкла Бома, причем на две части. Одну я не признаю, а с другой категорически не согласен. Знаете, в таком известном анекдоте.
Учитывая русский язык, вот это «я разделяю позицию» звучит очень двусмысленно.
Это известный анекдот ближневосточных дипломатов. Я хотел бы сказать, во-первых, что там не нужно проводить параллель между понятием нормализации отношений и непосредственно обмен. Потому что действительно обмен — это очень тонкая такая дипломатическая игра, которая ведется с обеих сторон. И в данном случае вот то требование, которое Майкл озвучил относительно Вадима Красикова, оно связано с биографией тех людей, которые были задержаны. Пол Уиланд, как известно, это, по мнению российской стороны, это сотрудник спецслужб, и менять его надо на сотрудника спецслужб. Что же касается его местоположения в Федеративной Республике Германии, то здесь совершенно непонятна, знаете, позиция американцев, которые, когда надо, задерживают в третьих странах, в том числе граждан Российской Федерации, если мы возьмем Ярошенко,
которого... Это же по их запросу задерживают.
Да, по их запросу, то есть это чистой воды экстерриториальное применение американского законодательства. А здесь, видите ли, ФРГ мы к этому не имеем...
Не они сами задерживают.
Именно, и не имеем никакого отношения. Поэтому я думаю, это такая, знаете, хитрость, на которую американская страна пытается в данном случае разыграть. И поэтому мы в этом плане не то чтобы жестко торгуемся, мы просто раньше мягче это делали, и это было совершенно неправильно. И сейчас наша позиция заключается в том, что мы отстаиваем интересы наших граждан, и наши дипломаты, которые работают на территории Соединенных Штатов в тех нынешних политических условиях, когда нарушаются Венские конвенции, отбираются наша дипломатическая собственность, наших дипломатов никуда не пускают, они токсичны. Это, пожалуй, один из немногих способов действительно защищать наши национальные интересы, защищать наших же граждан. А их огромное количество в американских тюрьмах, и они содержатся в достаточно жестких условиях.
Вот я про думаю,
Мария Бутина про это хорошо расскажет.
Про огромное количество давайте чуть поподробнее с этого места. Так вот их 10, 15, 50 тысяч.
Ну, точные цифры мы не можем сказать, потому что они все сидят по совершенно разным статьям, но смысл заключается в том, что наши дипломаты сейчас пытаются удостовериться в том, что условия их содержания в американских тюрьмах, они соответствуют международным стандартам, потому что наши представления об американской пенитенциарной системе, они, знаете, очень иллюзорные, такие розовые, как в каких-то американских блокбастерах. На самом деле, там применяется огромное количество таких нехороших воздействий по отношению к ним, и поэтому мы пытаемся убедиться, что их права защищаются. И поэтому в этих условиях, когда мы пытаемся добиться того, чтобы их вернули на родину и судили по всей строгости закона, но хотя бы дома, мы на самом деле защищаем прежде всего их и наши общие национальные
интересы. Погодите, но если вы говорите о том, что это важная история по защите наших интересов, конечно, тогда не очень понятно, ну, если их там чуть не тысячи, тогда зачем концентрироваться на человеке, который где-то в другой стране?
Нет, но в этом заключается смысл, что дипломатия — это принцип взаимности. То есть мы должны с американцами найти какую-то взаимоприемлемую формулу. И поэтому, собственно, Красиков здесь всплыл с точки зрения того, что если они обменивают представителя бывших, представителя спецслужб, то мы обмениваем на то же... такого же представителя, чтобы этот обмен был по-настоящему равным.
Это же тоже очень субъективная история, потому что вот 381-й пишет про Грайнер, да?
Да.
А она же, говорит, не баскетболистка никакая, она же наркокурьер была. Ну, ведь вот, видите, это смотря как посмотреть.
Да, я понимаю, но просто если мы говорим
меньше
конкретно...
Меньше одного грамма, да.
Этот эпизод конкретно...
Не крупный курьер.
Ну, что касается крупного курьера, в принципе, здесь...
Нет, человек, который купил для себя продуктов, тоже курьер.
Конечно, поэтому
меньше одного грамма.
Вопрос интерпретации. Я с вами полностью согласен, но если мы говорим о принципах, а сейчас самое главное в российско-американских отношениях это выстраивание взаимоприемлемого и равного диалога, мы пытаемся найти компромисс. Отсюда, собственно, фигура Красиковой и всплыла. Но, возвращаясь к тому, к чему я начал, я не считаю, что нужно ставить знак равенства между даже удачным примером обмена американских и российских граждан и нормализацией отношений, потому что этого, к сожалению, не будет.
Так. И все-таки по поводу обмена и того, что говорил Майкл, ну, или того, о чем мы говорили с Майклом, когда я задавал ему вопросы наших слушателей, сами по себе обмены не увеличивают гипотетическое количество задержанных?
Задержек, я не думаю, что...
Задержанных. Нет. То есть тогда каждая сторона начинает искать, кого бы еще задержать, чтобы потом обменять.
Я допускаю, что с американской стороны такое может быть, что таким образом они увеличивают свой обменный фонд, но я не думаю, что это позиция наших официальных властей. Все-таки, если вы посмотрите за каждым задержанным примером, там была совершенно четкая статья, за которую, собственно, человека судили. И не нужно пытаться здесь играть в такую математику, что мы увеличим какое-то гипотетическое количество американских задержанных граждан, чтобы обменивать на наших. Я думаю, что здесь эта логика не работает.
Ну, то есть, а сами по себе обмены, все-таки вот этот вопрос, который у нас стоит на голосовании, эта штука нужная, ну, хотя бы как политический торг, или нет?
Конечно. Во-первых, тем самым мы защищаем законные права наших граждан, это во-первых. Во-вторых, это действительно создает дополнительные стимулы для ведения диалога в условиях, когда дипломатия практически не работает на других направлениях, и наши российско-американские отношения практически заморожены. Но просто не нужно быть оптимистом, а все-таки реалистом. И реалист пока говорит о том, что преждевременно полагать, что с этого начнется нормализация.
С этого, то есть, как бы, обмен — это одно, а да, вот нормализация — это другое. Хорошо, Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО. Да, Майкл, вы хотели как-то прокомментировать,
да, действительно, прямо. Действительно, обмен, да, это нужно сделать, но это, я уже говорил, это переполнено негативом. И это не может улучшить отношения, российско-американские отношения. Что может? Если у нас есть общий враг, это всегда было так, это было во время Второй мировой войны, это может качественно, то есть мы можем сотрудничать качественно. И казалось бы, что, допустим, ИГИЛ – это именно тот враг, который мог бы объединять нас, но даже и это не произошло. То есть, получается, кто в лес, кто под дрова. То есть, мы воюем против ИГИЛа, но отдельно. То есть, это показывает, настолько ухудшились российско-американские отношения, что даже есть признанный общий враг и России, и США, но мы не можем работать вместе, мы работаем отдельно. Что еще может объединить? Ну, есть еще один крайний пример. Это если Трамп станет президентом, это не за горами. Это действительно, если Трамп станет президентом, мы можем увидеть, видите, что это не в обменное дело, это именно совершенно другой подход. Другое дело, что Трамп не один. И есть консенсус в Конгрессе, который все равно и демократы, и республиканцы, которые видят в России угрозу.
Ну, Трамп уже был президентом, и там тоже большой дружбы-то не было.
Но он старался, он как мог. Я думаю, что второй срок он постарается еще сильнее. Но есть еще Рамасвами, это кандидат такой, забавный кандидат, молодой, индийского происхождения, он из республиканской партии. Что он предлагает? Он хочет тоже улучшить российско-американские отношения, но у него достаточно любопытная идея, это перетянуть Россию в сторону Америки против Китая. И все смеялись над этим, потому что это настолько нереализуемо. С чего бы Россия должна рассориться с Китаем? Это одно дело, если это было в 60-х. Но сейчас отношения очень хорошие. Каким Хорошо. Образом Рамасвами, ему удастся перетянуть Россию в сторону США против Китая?
У него должно сначала получиться что-то другое, как мне кажется.
Я говорю, что да, настолько нам далеко от улучшения.
Смотрите, ну, во-первых, давайте вернемся к истории с обменами, потому что тут вопросы. А вот 123-й. А Вашингтон всегда считает всех задержанных по всему миру граждан США заложниками. Ну, то есть они не преступники, Нет. а вот...
Юрий, есть, это не так.
То есть все-таки есть два конкретных Смотрите. Отдельных человека.
Да, это отдельный статус, который присваивается госдепом. Есть другие американцы, которые в американских, в российских тюрьмах. У них нет такого статуса, поэтому у США нет никаких претензий к России. Допустим,
они не хотят остальных обменивать.
Марк Фогл, допустим, он был учителем английского языка в Москве. Он был задержан и осужден. Опять у него была марихуана. Он сам виноват. И США считают, что он сам виноват. И поэтому у США нет претензий к России.
То есть,
у него нет статуса незаконного задержанного.
То есть, когда, вот, например, Виталий говорит, что за фиксация у коллективной Америки именно на Гершковиче или Гершковиче и Уиллоне, это потому, что, в отличие от остальных американцев, которые в российских тюрьмах, этих преступниками не считают.
Их оценка, что это состряпанное дело, что Хорошо. Это именно обменный фонд специально, чтобы получить Красикова и других.
Ага, Майкл Бом. Александр Бобров, вот эта история, что это отдельные два случая, с вашей точки зрения, насколько убедительно?
Но оно убедительно в том плане, что, безусловно, если мы посмотрим на биографию двух задержанных, то с точки зрения внешнеполитических интересов Соединенных Штатов, они представляют больше интерес, чем люди, которые не занимались, скажем так, политическими профессиями. Я все-таки, опять же, намекаю на биографию господина Уиллона. Поэтому в этом плане, конечно, для американцев было бы предпочтительнее сначала вызволить их, но зная вот такой salami-sliced approach, знаете, в американском есть дипломатии, когда ты не сразу отрезаешь, а по частям. Вот точно так также по кускам, они бы хотели бы забрать практически всех американских граждан обратно на родину, и здесь я не согласен, что они проводят какие-то различия между, скажем, гражданами первого сорта или второго сорта. Для них люди, которых надо вернуть.
Так все-таки американцы...
Другой вопрос, секундочку, что есть те, которые...
Все-таки американцы относятся ко всем своим севшим гражданам скорее как к гражданам, которые сели зря.
Как гражданам, которых надо спасать, которых надо вызволять тем или иным способом. Другой вопрос, что конкретно Гершкович и Уиллан, они, их сложнее, они представляют большую ценность, и поэтому за них ведется более ожесточенный спор, чем другие.
Секундочку, вы говорите, они представляют большую ценность.
Конечно.
Майкл говорит, они менее виновны.
Но они менее виновны, в этом-то и заключается логика той риторики, которая звучит из уст Соединенных Штатов. То есть поскольку конкретно этих людей, они в свое время в том числе работали на благо Родины, их надо спасать, соответственно, если выставить это так, что...
другие не работали на благо.
Ну, сами понимаете, есть разница между работником бывших специальных служб и просто человеком, который занимался преподавательской деятельностью. Ну, у российской страны есть все основания полагать, что это именно так.
Майкл?
Нет, я не согласен, я еще раз по поводу Марка Фогела. Понимаете, США считают, что он должен был знать российский закон. Если он жил и работал в России, он должен был знать, что нельзя привозить марихуану. Если и незнание закона, это не освобождает. Здесь нет правонарушений со стороны России. И у США нет претензий к российским правоохранительным органам. То есть они присутствовали во время суда, они видели, какое доказательство было предъявлено прокурором, и у них нет претензий к этому делу. А дело Уиллана, они считают, что это полностью надуманно, состряпанное дело, и они не согласны, то есть они считают, что это действительно, это чисто...
Ну, а наши говорят, что оно не состряпано, и у них есть повод, или как вы там сказали вот эту формулировку?
Есть основания полагать,
да.
Естественно, было бы странно, если бы они по-другому, конечно...
Тогда получается, у каждой стороны было бы странно, если бы они иначе...
Нет, вы спрашиваете меня, какое мнение США, и я разделяю случай Марка Фогела с Эваном. Они разные вещи, и сейчас смотрят на это по-разному.
Майкл Бом, Александр Бобров.
Да, позвольте просто привести две исторических параллели. Вот первое, Майкл говорит о том, что если Дональд Трамп придет к власти, то он будет больше
тут
стараться.
Тут кто-то из наших слушателей уже написал, Кеннеди-младший будет, конечно, президент.
Ну вот, или Кеннеди-младший, да. И в одном и в другом случае мы имеем дело с риторикой, похожи, которая расходится с реальностью. Дональд Трамп же тоже, когда боролся за президентство в 2016 году, говорил о том, что он поладит с президентом Путиным. Его даже обвинили в сговоре с Россией. Но что было на деле? На деле было ужесточение санкций, опять же, у нас всю дипломатическую собственность забрали, и это все за 5 лет до начала специальной военной операции, которую пытаются представить как якобы какой-то Рубикон. На самом деле все это было и до 22 года, и отношения ухудшались. У нас постоянные были визовые войны. Ваш покорный слуга, я тогда оформлялся в командировку в Соединенные Штаты в посольство и стал, собственно, жертвой подобного рода визовых размеров. И это все при Дональде Трампе. Поэтому в данном случае я не ожидаю.
Обмены бывают разными, бывают еще и визовые.
В том числе и дипломатические. Так, что же касается второго момента, я прошу прощения, очень коротко, по поводу вот того, что, коль скоро он курил марихуану, он должен был знать российское законодательство. Но Грайнер же тоже из-за этого задержали. Но поскольку она в тот момент...
Она не жила.
Она в тот момент вписывалась в внутриполитическую контекст самих Соединенных Штатов с Black Lives Matter и прочими делами, конечно, из нее сделали символ. Поэтому я уверен, что в данном случае, если что-то поменяется во внутренней политике Соединенных Штатов, он тут же станет объектом, и его надо будет американцам
Минута
спасать.
До новостей, коротко скажите, потому что очень много сообщений по поводу того, что американцы не могут бороться с ИГИЛ, что Байден чуть не с ИГИЛом фотографировался вместе. Это так или нет? 15 секунд.
Нет, это фальшивка, это давно уже, тысячу раз было развенчано. Это дешевая ложь.
Майкл Бом, Александр Бобров.
Он действительно не фотографировался, но другой вопрос, что борьбу с ИГИЛом он вел одновременно с борьбой с режимом Асада. Поэтому непоследовательность американской политики, она в том числе приводит и к нашим противоречиям на Ближнем Востоке.
Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Госдеп предлагает нормализацию начать отношений двух стран, России и США, с освобождения задержанных американцев. Что вы думаете вообще о возможности обмена граждан, которые удерживают противоположными сторонами под предлогом нарушения законов? Обмена быть не может. Первый вариант. Второй вариант – это нормально, это политические торги. Третий вариант – обмен нужен, потому что судьбу таких людей должны дома решать. И четвертый вариант – мне все равно. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 18 декабря, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем сегодня историю возможности обменов граждан между странами. Вот Государственный департамент США предложил, как условие для нормализации отношений с Россией, освободить двух задержанных американцев, Гершковича и Уиллана. Россия, говорит Путин, он сказал об этом во время прямой линии, не отказывается возвращать кого-то на родину, но договоренности об обмене должны быть взаимоприемлемыми. Насколько приемлемы любые договоренности властей об обмене граждан, в том числе и граждан Российской Федерации. Что вы об этом думаете? Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и обсуждаем в прямом эфире. Здесь в студии американский журналист и политолог Майкл Бум и Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО, МИД России, доцент кафедры дипломатии. Сейчас у нас много сообщений от наших слушателей. Напомню, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК». Вот, значит, 7373948. Евгений говорит, им верить нельзя, кинуть, как всегда делали. Но обмены, насколько я понимаю, мы обсуждаем. Это же такая история, тут кинуть не могут. Или все-таки могут, Александр Бобров?
Вы знаете, я думаю, не надо использовать такой лексикон, как кинут или не кинут, поскольку...
Ну, не выполняют, это хорошо, можно по-другому сформулировать.
В дипломатии важно найти консенсус. С американцами у нас удавалось находить консенсус, и были достаточно яркие обмены, в том числе и во времена вот Обамы, вот мы сейчас вспоминали, в 2010 году, когда действительно удавалось договориться. Вопрос, на каких принципах это все будет происходить. Потому что каждый, на самом деле, случай задержания наших граждан — это отдельная какая-то история. Вот я в перерыве внимательно последил за самыми такими вопиющими случаями, о которых говорит наше посольство, и в частности посол Анатолий Иванович Антонов, вот там есть два примера российских граждан, которые сидят в американских тюрьмах. Это Легкодымов и украинцев. Они, соответственно, были, один из них задержан был вообще в Таиланде. Это к вопросу о Германии там, и других странах. То есть, опять, экстерриториальное применение законодательства. Во-вторых,
нет,
им долгое
но,
время...
еще раз, ведь задерживали их власти других стран.
Да, и потом выдавали Соединенные Штаты по соответствующему запросу. Во-вторых, долгое время им не выносился приговор. Им создавали очень жесткие психологические условия для того, чтобы они во время допроса могли признаться в том, что они, может быть, даже и не совершали, с тем, чтобы оказать на них такое настоящее политическое воздействие. И таких российских граждан, по оценкам нашего посольства, в Америке находится более 100 человек. И в каждом отдельном случае мы действительно имеем ситуацию, при котором вот эта тонкая грань между политикой и правонарушением, она очень сильно размывается.
Только одна вещь, 639-й... говорит, ну вот Грайнер, например, тут же тоже что-то экстерриториальное. Он утверждает, что ее арестовали в экстерриториальной как раз Нет. части аэропорта. Да. На территорию России она и шага не делала, транзитом, мол, летела.
Ну, вы знаете, это очень интересный пример, но тогда мы можем вспомнить, что очень долгое время в транзитной зоне находился Сноуден, но потом он таки оказался на территории Российской Федерации. Нет, как раз-таки здесь логика была совершенно в другом, что она нарушила российское законодательство и за это, собственно, и поплатилась.
Хорошо, Александр Бобров, Майкл, да, Майкл
Бом. Ну, по-моему, она работала в России, она играла в...
Конечно, она играла.
В команде, в баскетбольной команде, по-моему, в Екатеринбурге. То есть она приехала сюда по службе, по работе. Я хочу напомнить, что когда мы говорим о улучшении российско-американских отношений, по сути дела мы говорим о новой перезагрузке, хотя это ругательное слово.
Кнопочку еще надо вспоминать.
Я хочу напомнить, что первая перезагрузка, это произошла после... окончании другой войны, то есть России-грузинской войны, пятидневной войны, то есть, и это наводит многих на мысль, что может
сейчас
быть...
Сейчас не война, сейчас специальная военная операция требует Роскомнадзор, чтобы так мы говорили.
Да, но я говорил о 2008 году, о войне между Россией и Грузией.
Там была операция по принуждению к миру.
Тоже, кстати.
То есть это наводит на мысль, что когда-нибудь специальная военная операция будет завершена, и будет какое-то, надеюсь, будет какое-то мирное соглашение.
Но только потом.
И вопрос напрашивается, создастся ли основание, как было в 2008 году, для того, чтобы именно вот это перемирие и соглашение и Россия, и США будут непосредственно задействованы в этом процессе. Вот весь процесс
о мирном соглашении, вот
это приведет к новой перезагрузке. Я считаю, что нет. Я настроен пессимистично, потому что что удалось сделать в 2008 и 2009 году, это сравнивает пятидневную войну с специальной военной операцией нельзя. То есть это гораздо сложная
ситуация. И все-таки, возвращаясь к этой истории, мы же все-таки про обмены и возможности. Никто ведь не говорит, что потом, когда закончится СВО, это все будет. Говорят, что работа продолжается, и это, мол, хоть завтра может произойти, если вдруг стороны договорятся. И тут 437-й говорит, подождите. Значит, получается, с одной стороны, они помогают украинцам убивать русских, с другой стороны, мы ради двоих американцев готовы с ними дружить.
Не, ну, в чем,
или они готовы с нами?
В чем противоречие? Посмотрите на Израиль. Израиль сейчас в гуще очень острой войны, и они договорились о обмене заложников.
Ну,
поэтому
да.
война или специальная военная операция – это не преграда.
Это Майкл Бум, Александр Бобров. Это не преграда или преграда?
Вы знаете, я считаю, что, опять же, нужно разделять эти две темы. И если уж мы делаем различные исторические аналогии, то задолго до перезагрузки, например, в советско-американских отношениях была разрядка, когда Соединенным Штатам нужно было выходить из Вьетнама, и им было необходимо договариваться с Москвой. Я думаю, что какое-либо гипотетическое улучшение в диалоге между Москвой и Вашингтоном произойдет только тогда, когда американцы действительно осознают, что Россия им для чего-то нужна. И они разыграют
сейчас она не нужна.
Ну, конечно, сейчас у них совершенно другие внешнеполитические задачи. Они же специально используют Украину как фактор ослабления России. Когда они
если они хотят ослабить, значит, для чего? Чего-то нужно.
Конечно, для их внешнеполитических интересов. То есть,
что-то нужно,
в чем логика заключается? То есть тогда, когда Соединенные Штаты, например, поймут, что их главным угрозой является, например, Китай, и нужно сдерживать Китай, то тогда они могут разыграть свою классическую формулу Киссинджера и попытаться вот то, что предлагает господин Рамасвами, перетянуть Россию на сторону Соединенных Штатов, предлагая что-то в обмен. И тогда может быть какая-то разрядка, перезагрузка, назвать это можно как угодно.
На данный момент опасности Китая они не понимают.
Нет, они, скажем так, у них в внешнеполитическом истеблишменте, да и вообще в руководстве страны, сейчас находятся те люди, которые были сформированы логикой холодной войны. И поэтому для них представление о том, что Москва не враг номер один, это достаточно сложно. Они все-таки...
Ну, какая разница? То есть,
представьте,
замена на поле.
Ну, Байден формировался как личность, как политик еще во времена, когда в нашей стране
руководителями
был Брежнев и Громыко.
Да, понятно.
Конечно, Советского Союза больше нет, но мы по-прежнему крупнейшая
на
по территории страна.
На поле выходит Китайская Народная Республика.
Мы по-прежнему...
Но Байден считает, что он возвращается.
Ну, это понятно.
Да, по-прежнему, значит, у нас самый...
Что большой... он остался, а вот второй участник меняется.
И это тоже очень такой спорный, субъективный момент, потому что по-прежнему России и США приходится до 90% всего ядерного оружия. По-прежнему, как ни не были бы жесткие оценки со стороны американских военных экспертов, у нас очень сильная армия. По-прежнему им нужно оказывать воздействие на своих союзников по НАТО. Поэтому вот это представление о том, что все-таки Китай выходит на первое место, Россия уходит в тень, оно еще не дошло до всех.
Тогда еще одну вещь скажите. Может быть, об этом тоже 639-й пишет, но у нас же тоже советские дедушки во власти. И получается тогда, то есть здесь обе стороны, они вот хотят вернуть статус-кво 80-х или 70-х.
Вы знаете, годов. Все-таки средний возраст наших руководителей, он гораздо меньше, чем средний возраст, например, американских сенаторов.
Угу.
Вот если мы посмотрим даже на замечательную фигуру господина Керри, сколько он уже является сенатором? Вот он, по-моему, вернулся как раз-таки с Вьетнама.
Так у нас тоже недавно Рыжков только ушел на пенсию.
Да, но был при этом Рыжков, занимал ли он какие-то позиции там, в Совете
Александр,
Федерации, например.
Я дело не столько в возрасте, сколько в менталитете.
Это да, менталитет.
Юрий прав, что и советский менталитет...
Это не я, это 639.
Я думаю, что советского менталитета хватает в нынешнем российском руководстве. Именно менталитет, не возраст.
Хорошо, если мы говорим про советский менталитет, то тогда по такой логике, соответственно, в Советском Союзе противостояние с Соединенными Штатами это было альфа и омега. Но тогда не было бы разрядки, тогда не было бы всей системы контроля над вооружениями, о котором мы говорим, и российская страна в этом плане является таким логичным последователем того, что с американцами надо договариваться. Но, как в известной американской фразе «It takes two to tango», к сожалению, для танго нужно двое, а американцы явно с нами танцевать не хотят.
7373948 телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь. Майкл, попробуйте надеть наушники. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий и Майкл и
Александр.
Александр, да. Вот Гершковичу предъявлено обвинение. Вот я зачитываю. Действует по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Вот согласны ли вы, Майкл, что прежде чем ставить вопрос о его выдаче, необходимо, чтобы он признал свою вину, ну или привел убедительные доказательства, что он не виноват?
Насколько я понял, он просто... теперь, секунду, нет, важно. А человек должен доказывать свою невиновность.
Ну да, он же просто обрыкивает.
Ну просто говорят о том, что надо сначала виновность доказывать, да, Майкл?
Но, по-моему, никто не отменил презумпцию невиновности в России. Я могу ошибаться, но, по-моему, это основной принцип российского правосудия, нет? Или что-то произошло без моего ведома. Презумпция невиновности, это базовое...
Да, но говорят, что есть какие-то доказательства.
Но пока он в СИЗО, пока суд не начался, это не моя оценка.
Но в СИЗО-то он по решению суда?
Да.
Ну, значит, есть какие-то доказательства.
Ну, есть, но мы не видели. У прокурора есть что-то, но мы не видели. Это не моя оценка, я хочу сказать. Это оценка Госдепа, это оценка Белого дома, что это состряпанное, фальшивое дело.
Хорошо.
И поэтому они присвоили этот статус это незаконного задержанного.
Александр Бобров, а может быть просто, учитывая взаимоотношения между странами, наши недостаточно хорошо делятся информацией в этом смысле и просто не хотят или не могут доказать, что им есть что показать. В смысле виновности этого человека.
Да ни в коем случае. Наши дипломаты являются высококвалифицированными специалистами. Американская страна прекрасно понимает всю суть ситуации вокруг этих двух граждан. И я возвращаюсь к своему тезису о том, именно поэтому американский государственный департамент за них так и ожесточенно и борется, что как раз-таки их деятельность, она и была связана с отстаиванием интересов американского государства.
То есть это не история признания царицы наших доказательств. Ну вот сказали виноват, значит виноват.
Ни в коем случае, конечно же нет. Так дела не работают, так дипломатия не работает.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вопрос такой, как гости студии думают, предложение Госдепа США с точки зрения времени это случайное совпадение? И имеет ли
совпадение
этот обмен какое-то значение для выборной кампании в США, в том числе, имея в виду, что Вашингтон будет инициировать диалог для использования этого процесса в своих политических целях, в частности по Украине?
Совпадение с выборами в Америке. Да. И ушел Сергей Алексеевич. Ну, будем надеяться.
Но, конечно, есть. Это
был Майкл Дом.
Глупо отрицать, что не политические составляющие в этом деле. Конечно, Байден хочет при нем до выборов, чтобы особенно Эван, но и Пол Уэйлен тоже, они были освобождены. Это была бы такая победа для него. Хотя все равно критиковали его за то, что США подались на шантаж. Но то же самое, как с бескополитикой. То есть это была великая политическая победа.
Нет, погодите, но до выборов американского президента, мягко говоря, чуть больше, чем до выборов российского президента.
Да, но в ноябре будут выборы. Но я хочу подчеркнуть, что...
Нет, может быть, тогда это попытаются сделать перед выборами российского президента, чтобы с ним было удобнее договариваться.
Нет, Байден думает о своих выборах, не
хорошо.
О российских выборах. Но я хочу сказать, насколько
коротко, да.
Это громкое дело «Освободи Эвана». Везде вот эти знаки, везде, поскольку он работал в ведущей газете Wall Street Journal, в одной из самых престижных и авторитетных...
Ну, вам скажут, инспирированная компания.
Да. Я просто объясняю вам, насколько это все, насколько шума вокруг именно Эвана, потому что и Байден об этом говорит, он говорит о Уэйлене тоже, но Эван это особый случай, потому что он работал в этой газете.
Четвертая власть. Я понимаю. Майкл Бом, Александр Бобров, вот эта вот история, это перед какими выборами?
Я считаю, что выбор времени здесь действительно не случайно. Здесь имеется в виду все выборы 2024 года, которые могут поменять общий облик современных международных отношений, потому что, конечно же, и к марту, и к ноябрю готовится американский истеблишмент, и Майкл совершенно прав, что демократы пытаются из этого сделать как очередная дипломатическая победа, что, несмотря на практически разорванные отношения с Россией, все равно именно Байден является истинным защитником американских национальных интересов. Другой вопрос, что... с тем, как сейчас ведется диалог, я думаю, что нашей стране, безусловно, торопиться не надо, и если и проводить этот обмен, но только на взаимоприемлемых условиях и с выгодой для себя. И в данном случае у американцев
история.
Они находятся в некотором политическом цугцванге, учитывая их нынешнюю тенденцию.
Вот эти вот отдельные условия, Сергей говорит, а пусть они покажут, что готовы вести диалог, прекратив поставки оружия Украине. Или все-таки обмены возможны как обмены?
Американцы всегда идут по пути так называемой компартментализации отношений. То есть мы, это, знаете, салат отдельно, мухи отдельно. То есть они не пытаются свести это в единый комплекс проблематик. Поэтому даже если состоится этот обмен, конечно же, это не приведет к каким-то изменениям в американо-украинских отношениях.
Александр Бобров, Майкл Бом, про журналистов. Шпионы часто работают под прикрытием, и журналистика не исключение.
Ну, были такие...
Мы не требуем, чтобы вы сейчас признались, кстати сказать.
Были такие случаи, но это вообще это такое предвзятое мнение, что за каждым журналистом скрытый шпион. Это со советских времен такое предвзятое мнение. 99,9% журналистов, они журналисты. Может быть, еще более высокий процент.
Нет, ну, говорят, в советское время многие советские журналисты были наоборот. Может быть, у нас привычка такая.
Ну, я говорю, это старая привычка, старый стереотип, я бы сказал.
Коллеги, я прошу прощения, была совершенно замечательная песня, которая называется «Moonlight and Vodka» в исполнении Криса Дебура. И там есть фраза: вот эта девушка строит мне глаза, она точно работает на КГБ. Да. Поэтому вот эти представления о том, что каждый человек, который работает в российско-американских отношениях, он шпион, оно глубоко укоренено по обе стороны Атлантики.
Между прочим, этот старый замшелый стереотип преследует и меня. Сколько раз меня спрашивают, вы шпион? И
да, я же сказал, мы не требуем.
Видите ли, Юрий, отвечает Майкл Боб.
Я даже проходил детектор лжи в прямом эфире. Это было на НТВ, по-моему, ДНК называется. Не ДНК.
Ну, неважно. И там показалось, что вы честный человек.
Ну, это ради шоу. Они будут убеждены, что я соврал, и что я шпион.
А но прибор показал иной.
Странный шпион, потому что это было 5 лет тому назад, и я еще на свободе. Это недоработка.
Возможно, это просто
ваша недоработка.
Так, подождите, про другое. Василий 281 пишет. Но если мы говорим, что здесь какие-то фальсифицированные обвинения, но с точки зрения Василия, а будто Ярошенко, это разве не сфальсифицированное обвинение?
Понимаете, каждый судит со своей колокольной. Россия, конечно, говорит, что это сфальсифицировано. США говорят, что это был суд присяжных, и все правила правосудия были соблюдены. Конечно, Россия не согласна с этим. Конечно, Россия считает, что это политически мотивированное дело, и Россия хочет спасти этих людей от этих политических дел, и они хотят, чтобы они вернулись на родину.
Хорошо, это Майкл Бом, Александр Бобров. Вот если возвращаться к этой истории про Бута, Ярошенко, возможность фальсифицированного обвинения, но обычно в таких случаях говорят, что ну вы посмотрите, как работают суды в России и как работают суды в Соединенных Штатах Америки, и там действительно, если уж даже присяжные приняли решение, ну, скорее всего, это объективное обвинение.
Знаете, я думаю, эти представления у нас сформированы мягкой силой Голливуда и тому, как показан вообще американский законодательский процесс.
Вы хотите сказать, что их суды работают как наши суды?
Суды работают еще и хуже, поскольку изначально судебная реформа Александра II, она задала очень высокие стандарты того, как судопроизводство вообще по всему миру должно происходить. Поэтому в этом плане мы совершенно зачем-то занижаем образ нашей российской юстиции.
То есть басманного правосудия не существует?
Я не говорю о том, что нет басманного правосудия, я говорю о том, что не нужно полагать, что по другую сторону Атлантики там все работает совершенно идеально.
Вот Александр Бобров, Майкл Бум, да.
Я хочу объяснить, что у каждого обвиняемого, в данном случае российского гражданина обвиняемого, свой юрист. И первым делом, конечно, он будет заявлять, что там русофобия в суде присяжных. И он будет отсеивать каждого члена суда присяжных, и он будет искать русофобию. То есть это тщательный процесс, чтобы не было людей с русофобской, скажем так, склонностью. То есть это первым делом у каждого обвиняемого свой юрист, и он защищает интересы российских граждан. И если при всем при этом, если он отсеивал всех русофобов, остаются не русофобы, и при всем при этом суд присяжных вынес обвинительный приговор, тогда можно говорить, что русофобия ни при чем.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня к Майклу один вопрос в догонку обмена Бута и один по необмену Сноудена. Вот Виктор Бут в интервью сказал, что на суде выяснилось, что по линии АНБ на него ничего не было. Вопрос, это такие у вас уровень профессионализма NSA и FBI? И еще, вот нигде нет в интернете циркуляра ФБР о поимке Сноудена с предложением на него сообщить телефонистки ФБР в Гувер-билдинге. Вопрос, вы не думаете, что циркуляра такого нет, потому что США все еще надеются, что Сноудена выдадут? Спасибо.
Так а про обмены-то вы что-нибудь скажете?
Ну, у меня вопрос, связанный с обоими обменами.
Ну, хорошо. Майкл, прошу.
Я не очень понял вопрос.
Если я, честно говоря, тоже не понял.
Может, поэтому... Александр понял. Ну, логика заключается в том, что будет ли когда-то господин Сноуден частью обменного фонда, и если да, то не останавливает ли тот факт, что американское законодательство нарушило всевозможные внутренние циркуляры и инструкции, связанные с таким тяжелым
политическим процессом. Перевод с русского на русский.
С дипломатического на русский.
Я уверен, что никогда в жизни Россия не сдаст Сноудена. Он слишком, это штучный товар, это
нельзя людей называть товаром.
Дорогоценный актив для России, и, конечно, и слишком много было сделано, чтобы сказать, когда Россия говорила, что мы спасли Сноудена от политической репрессии, чтобы сдать его, но мы своим не сдаем. Это было даже немыслимо, чтобы Россия сдала Сноудена.
Еще две минуты на голосование. Еще раз напомню, мы задаем вам вопрос по поводу возможности обмена граждан, которые удерживаются противоположными сторонами под предлогом нарушения законов, если одна из сторон – это Российская Федерация. Обмена быть не может. Преступники должны отвечать по законам, которые нарушили. То есть нарушил за границей, там и сиди. Второй вариант – это нормально, потому что это способ политических торгов. Не всегда вообще о преступлениях идет речь. Третий вариант – обмен нужен. Судьбу таких людей должны решать дома. Четвертый вариант, мне все равно. Уже почти 400 человек проголосовали. Через полторы, уже меньше двух минут, прежде чем мы начнем подводить, соответственно, итоги этого голосования. Василий 281, кстати, обращает внимание, что Сноуден уже гражданин России, и выдавать его никто не будет.
Я с этим согласен, но я думаю, у нас не раскрыта небольшая тема, связанная с русофобией в американских судах. Дело в том, что в этом известном интервью наш посол Антонов, он отмечает, что те 100 человек, которые проходят по политическим делам, а их подвергают настолько жесткому давлению, что если бы в аналогичной ситуации оказался бы немец, итальянец или француз, то есть представитель коллективного Запада, такого бы морально-политического давления точно бы не оказывалось. Поэтому я бы еще поспорил, что с юридической стороны там все чисто осуществляется в отношении наших граждан.
Еще один вопрос. Елена его формулирует, так как с самого начала Майкл вот это направление задал, что российская сторона хочет конкретного человека в ответ получить. А Елена говорит, а какая проблема у Америки? Ну так отдайте того, кого просит российская сторона, и получите у Илона. Правда, она про Гершковича почему-то не пишет, но неважно. То есть, с вашей точки зрения, все-таки это в итоге случится, несмотря на третьи стороны?
Ну, я уже объяснил, что если речь идет о Красникове, есть очевидные сложности, потому что это решение Германии, не США. Если Германия...
Можешь договориться наверняка.
Да, и второй момент, это именно базовая проблема в том, что... США не хотят обменивать настоящих, как они считают, преступников на невиновных заложников. Они считают,
то есть, что... А то, что считает Россия, свои варианты настоящими преступниками.
Поэтому такой ступор.
Хорошо. Такой ступор. Так что за проблема у Америки, Александр Бобров?
Проблема двойных стандартов. То есть каждый раз, когда они пытаются устанавливать какие-то правила, сами же Соединенные Штаты их же и нарушают. То есть говоря о том, что нет, это другое. Есть очень хорошее, значит, английское выражение, что подвинуть по поле для ворот. Знаете, когда тебе что-то не нравится, и ты просто начинаешь менять правила. То есть если бы американская позиция была бы последовательной, мы бы по этому и комплексу других вопросов договорились. Но смены администрации,
последние секунды эфира,
вещи, они приводят к тому, что не договариваемся.
Мы спросили, обмена быть не может, обмен нужен, нормальный обмен, это политические торги или мне все равно? Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Майкл, был?
Нет, обмен будет.
Нет, самый популярный ответ наших слушателей какой, как вы думаете?
Наверное, не будет у вас.
Обмена быть не может.
Да.
Как
номер
вы думаете?
Я думаю, номер три.
Обмен нужен, судьбу таких людей должны решать дома, полагаете вы? Самый популярный ответ – это нормально, это способ политических торгов. Так считает 50%. 22% сказали, обмена быть не может. Преступники должны отвечать по законам, которые нарушили. 20% считают, что обмен нужен, и судьбу таких людей должны решать дома. И 8% говорят, что им все равно. Александр Бобров, Майкл Бом, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.